У нас сегодня в эфире наш гость Сергей Лойко. Как я вам уже сказала, Сергей – один из самых известных, самых тяжело работающих военных корреспондентов, ну, из тех, во всяком случае, которых знаю я. И Сергей был в Донецком аэропорту единственным иностранным корреспондентом, которому удалось туда попасть. После этого написал книгу, она называется «Аэропорт». А вчера после встречи с Сергеем, у него было здесь мероприятие в даунтауне, и была презентация его книги. А я вот ее читала, пока не поняла, что я должна, не могла оторваться. Начала читать прямо там, на пресс-конференции. Ну, оторвалась уже с тот момент, когда поняла, что мне надо все-таки сегодня перед эфиром поспать немножко. А книга читается совершенно на одном дыхании, оторваться от нее невозможно. И книга – это фикшн, это художественная литература. Вот мне бы хотелось немножко Сергея об этой книге расспросить. Доброе утро.
Доброе утро всем.
Как вы себя чувствуете? Потому что вы приболели тут в Торонто.
Да нормально чувствую. Главное, не где ты, а с кем ты.
Ну, как до сих пор в Торонто, вам как у нас, кроме холода?
Ну, пока все очень нравится. Вчера был радушный прием очень на этой презентации. И в конце те 15 человек, которые дождались окончания моего доклада, они стоя, со слезами на глазах мне аплодировали, я был счастлив.
Скажите мне, пожалуйста, вот эта книжка, как я сказала, это художественная литература, это фикшн. Но это абсолютно же документальные события, она во многом автобиографична, эта книга, как я понимаю. Почему вы решили, вот не документальная книга, не хроника, а именно художественная литература?
Ну, я несколько раз уже отвечал на это. Хороший вопрос. Как журналист я высказался. Как журналист я сделал все, что мог. Я снял фотографии, я рассказал в нескольких статьях, в том числе на русском языке и в своей родной газете «Лос-Анджелес Таймс», по минутам о том, что там происходило в аэропорту. Но это тот случай, когда у меня так осталось много внутри, в сердце, в голове, того, что не влезает в журналистский формат. И меня это очень мучило. И я понял, что я должен рассказать не только своим читателям, но рассказать себе в первую очередь то, что я испытываю по этому поводу, по поводу этой страшной, бессмысленной, с одной стороны, и потрясающей, с другой стороны, войны. И рассказать, высказать свои мысли, потому что иногда просто
газетный формат
не позволяет это сделать. И этот роман, он просто рвался из меня, знаете, в конце концов, я так настолько заболел, я даже не мог говорить с людьми, потому что я говорю с человеком, а на самом деле я вот из его реплик вдруг выхватываю какое-то слово, вот что я искал. Как бы чищу всю ситуацию под себя. Я понял, что я совершенно болен, и пока этот alien из моей груди не вырвется, я не освобожусь. Но так и произошло. Я, собственно, буквально за 2 месяца этот роман написал. Почему роман? Ну, у меня уже есть одна документальная книга «Шок и трепет. Война в Ираке». Это такой своего рода учебник, как журналист должен вести себя на войне. Что делать, что не делать. Что делать, чтобы остаться в живых. Что делать, чтобы достать хороший материал. Как можно не рисковать, как можно рисковать. Где нужно быть, где не надо. Сколько времени. Все по хронометражу все расписано было. То есть, сколько воды тебе надо, как ее копить в ванне. Там был такой случай у меня. У меня был очень близкий друг, американский корреспондент, один из самых известных военных корреспондентов. И у него было 2 детей, у него родился 3-й ребенок. Объявили, что на следующий день американцы начинают бомбить Багдад. А мы с ним были в Багдаде. И я смотрю, что он вдруг потерял свое прежнее лицо, он стал нервничать безумно, он не мог спать, он говорит, я не могу, я все время вижу детей. В конце концов он сорвался и уехал в Оман, все больше его не было. После этого журналистская карьера его кончилась. Но у него была самая роскошная комната в этой гостинице, в которой мы жили в Палестине. Он оставил мне ключи, я зашел в эту комнату, я нашел там целый арсенал химической защиты, всего. Там можно было уцелеть в 5 ядерных войнах. Но самое главное, на столе лежала настольная книга такая толстая, учебник о том, как выжить на войне. Я подошел, открыл этот учебник, и там была такая... То есть мне не надо было открывать, там книга была открыта, эта толстая книга была открыта на главе «Что делать, если твой коллега совершил самоубийство?» Вот. Ну, поэтому я написал эту книгу. А роман, потому что я писал о войне, и главной частью этой войны, самой главной битвой этой войны была битва в аэропорту. И я там был только 4 дня и встречался там с 50 максимум солдатами и офицерами, а там же через этот аэропорт прошли сотни украинских солдат. И я не хотел обидеть никого из них. И я изменил название аэропорта, я дал вымышленные имена людям, я придумал вымышленных героев, и между главами... То есть аэропорт – это роман, который в основном рассказывает о 5 последних днях защиты аэропорта. Это не Донецкий аэропорт, это вообще такой символический аэропорт. Это часть войны. Каждый может считать его Донецким или не Донецким. Все события, все военные эпизоды на 99% реальны, то, что происходило на войне. А между этими главами я вставил главы, которые рассказывают о революции, о Майдане, о аннексии, о вторжении российском и так далее с начала до конца. То есть и мне нужен был герой, который мог бы нанизать на себя всю эту ткань повествования, и единственное, что мне пришло на ум, тем более я его хорошо очень знаю, это журналист. И это тоже вымышленный герой. Ну, а чтобы не было одной только войны, я туда включил любовь, преданность, измену, зависть, ненависть, все остальное, что движет людьми. И в результате у меня получился роман, населенный вымышленными персонажами и абсолютно реальными событиями.
Ну вот у меня было ощущение, помимо того, что роман очень личный, да, он не только о войне, он еще о любви, и у меня было ощущение, может быть, мне так показалось, что человек, герой главный, который едет в этот аэропорт, он едет глубоко движимый чувством вины. Почему вы туда поехали? Это так или мне показалось?
В аэропорт.
Вас же не посылал туда Лос-Анджелес Тайм, они же не могли вам приказать поехать.
Нет,
туда,
мне
правда?
Мои поклонники некоторые пишут, ну вот ты срубил бабла на трагедию украинского народа, на трагедию киборгов. Если бы я не поехал в аэропорт, я бы те же самые деньги получил, ту же самую зарплату, поехал бы ту же самую. За эту книгу, которая у меня вышла, я вообще ничего не получил. Сейчас у меня был контракт, мне предложили голливудские компании Sony и Columbia, они предложили купить у меня права на 4 мои статьи в Los Angeles Times. Условием были их эксклюзивные права на персонажей и на ситуации, события в этих рассказах, а они у меня составной частью входили в книгу. И
пришлось отказаться.
Вы знаете, вот я сейчас специально говорю для тех, кто обвиняет меня в том, что я рублю бабло. В моей жизни наступил момент, когда я потерял все. Я потерял жену, я потерял работу, я обрел много друзей, я, наверное, обрел что-то взамен. Но самое главное, что я пришел к тому, что для меня сейчас деньги не могут ни того, ни другого вернуть, и вот эти вот 150 тысяч долларов, которые мне предлагали за контракт. Я от них отказался, потому что я не хочу, чтобы какой-то человек, уважаемый, замечательный, талантливый, какой-нибудь в Голливуде, даже сам Стивен Спилберг, написал бы сценарий из своей головы, используя моих персонажей. Я хочу, что если будет кино по моей книге про это, пусть оно будет по моей книге чтобы в кино хотя бы была правда о том, что произошло.
Знаете что, если вам это поможет, конечно, я не знаю, но я вам в двух словах объясню по поводу денег, откуда это идет. Я знаю это с Зоей Световой, с перепиской, которая вам написала, что вы же срубили, вам же за это платили, что вы там оказались, это была работа. Я вам объясню, почему они так пишут. К сожалению, россияне даже самые хорошие, самые чудесные, которые делают много хорошего, они немного неадекватны на тему того, что религия России сегодня – это не Путин, это не православие, естественно, и это не Путин, это бабло. Потому что и ради этой религии они готовы убивать, понимаете? Потому что Путин создал такое государство. Поэтому те люди, которые из оппозиции, которые неверующие, да, атеисты, грубо говоря, они считают, что все, что делается за деньги, это плохо. Потому что они привыкли, что все, что они могут хорошего сделать, должны волонтеры делать. Их государство бросило и зарабатывает бабло. А они вот в эту религию неверующие. Поэтому им кажется, это немножко неадекватная позиция. Я не потому, что я их пытаюсь защитить, но, может быть, это просто как-то объяснит их позицию. Им кажется, что все, что за деньги делается, это плохо. Потому что они в эту религию бабла не поверили.
Они считают, что бабло побеждает зло. Но я на своем примере, на множестве примеров, которые я увидел во время этой войны, убедился, что зло побеждают люди, которые не ходят с белыми ленточками по улицам, не прогуливаются и не звенят в колокольчики, а которые жгут покрышки, которые прогоняют воровскую власть, не щадя своей жизни, не щадя своей крови. А потом происходит Майдан на колесах, а потом происходит Майдан на войне. Почему Украина выиграла эту войну? Да не потому, что у нее было больше оружия, или лучше подготовка, или патриотизм какой-то, а просто потому, что те самые ребята с Майдана, которые понимали, за что они умирают, которые понимали, чего они хотят добиться, которые стояли там, мерзли, обгорали, которых убивали резиновыми пулями, которые превращались в инвалидов, они потом взяли оружие в руки и этот свой Майдан перенесли на войну. И никакая даже самая фашистская армия, которая вторглась на их территорию, не смогла с ними ничего сделать. Они защищали в аэропорту воздух, свой воздух свободы. Там не было никакой крепости, там не было никаких стен. Там были одни сплошные простреливаемые дыры. И они стояли там, и единственной крепостью были их тела. И Путин, я думаю, лично понял, что если дальше он сунется, то вся Украина превратится для него в сплошной аэропорт. И если они считают это своей победой, что они убили там горстку украинцев и взяли кого-то в плен, то они глубоко ошибаются. Вот это вот поражение в аэропорту – это украинское Косово поле. Это сага, когда герои защищали то, что защитить нельзя, в течение 242 дней, дольше, чем длилась Сталинградская битва. И это войдет в историю Украины как эпос ее истории, как эпохальное событие, как памятник духа вот этого майдановского, которого в России ты днем с огнем не найдешь, потому что мы говорим об уважении друг к другу и о самоуважении. Эти notions, которые в России забыты.
То есть это была символическая история, она не имела никакого отношения к зданию аэропорта?
Да нет, то, что сдали аэропорт, но сдали аэропорт. Это была символическая битва, это как была битва, знаете, Пересвета с Челубеем, когда обе армии стояли и смотрели, как эти два гиганта сражаются друг с другом. Но здесь тех гигантов особенных не было, были простые люди. Когда меня спросили однажды, а что вы думаете вот по поводу посттравматического синдрома, вот был афганский синдром, вьетнамский синдром, помните, был случай, когда кто-то кинул гранату там, в Киеве, что возвращаются ребята, они испытывают комплекс от того, что они воевали, а никому они тут нафиг не нужны. Я вам скажу по поводу тех, кто был в аэропорту. Там не были юнцы. для которых попадание в аэропорт было первым сильным впечатлением после поцелуя с полузнакомой девочкой в подворотне. Это были взрослые люди. У них были жены, у них есть жены, дети, у них есть работа, у них есть пристрастия, у них есть таланты. Инженеры, писатели, художники, поэты, кого там только не было. И туда очередь стояла. Из всей украинской армии все хотели туда попасть, как будто это вот какая-то такая волшебная комната, как будто вот там они станут вот этими рыцарями кольца. Я не смеюсь в данном случае, я восхищаюсь ими. И они были там, им почти никто приказов не давал, они знали, что они там делают. Когда ты попадал в аэропорт, ты понимал, что ты должен делать и где ты находишься. И те, кто вернулись оттуда, у них никаких комплексов, никаких синдромов нет. Они вернулись опять к своим детям, к своим женам, к своим работам, к своим профессиям, к своим интересам. Это соль украинской земли. Немножко ее рассыпалось в аэропорту, а остальная вернулась.
А скажите, пожалуйста, вот эта история, когда погиб один из ваших героев, фотографии вчера мы видели, ваша выставка там стояла на этом ивенте, и одна из самых потрясающих фотографий, этот человек погиб, и его жена узнала об этом через Facebook, из вашего сообщения.
Да, это реальная история. Я тогда еще работал в Песках, там была очень тяжелая командировка, тоже со стрельбой, с бомбежками. И там был замечательный пулеметчик Иван Курята, замечательный парень, который спас мне жизнь. Утром я вышел в садик пописать, а он гнался за мной там чуть ли не 100 метров, старался громко не кричать, чтобы не привлечь внимания, и остановил меня прямо возле растяжки.
Вы ее не заметили?
Не видел я ее, да, хотя я специалист по этим делам, просто был усталый с утра. Не заметил, там такая вся посеченная осколками яблоня стояла, и от нее тянула за растяжку к груши. Потом мы вернулись назад и разговаривали о том, о сём. Тут началась война, он залег за свой пулемет образца 40-го года.
Да, там, где
вы РПД, да. И стал вести бой. И такая фотография была, как мои редакторы сказали: «О, Сергей, it's an iconic photo». Там он был такой с привязанной рукой, вокруг него такое море этих самых горячих, дымящихся гильз. Он стреляет из этого сумасшедшего пулемета, который дымится. Сзади стоит подбитый танк. И они поместили эту фотографию on top of the front page в моей статье. И я очень горд бы этим был. И я позвонил командиру и сказал: вот ваш Ваня попадает на первую страницу. А мне командир сказал: его сегодня убили. Ну и я, не знаю, с дуру в Фейсбуке опубликовал фотографию, написал: вот еще один украинский герой, Иван Курята, погиб в Песках во время минометного обстрела. И, ну, потом так краем глаза вижу там какие-то комментарии, там «Слава героям», там «Вечная память», «RIP», там все, что там пишут. И вдруг такое длинное-длинное слово из трех букв. Нет. Не верю. Это его жена написала, Виктория, которая узнала о смерти своего мужа из моего Фейсбука. Это было одним из самых сильных потрясений во время, за всю мою 25-летнюю военную карьеру. Ну, даже не 25-летнюю, я же и в армии служил очень долго. И она узнала от меня о том, что ее муж погиб. Я чувствовал себя виновным в его смерти.
Вот. Ну, правила игры, да, поменялись с созданием социальных сетей, видимо.
Да.
А чем еще отличается? Вот вы и в книге, это она автобиографичная во многих вещах, там много
нет,
есть.
Нет, давайте не вставляйте, как говорится, слова мне в рот, плиз.
Я хотел спросить,
есть,
чем отличается
книга
война?
Есть автобиографичные, а есть вымышленные, книги с вымышленными фабулами, с вымышленными героями, но бездарные писатели... Вот Лев Толстой, он может, не отрывая одного места там от стула, взять и написать огромный роман. Ему ничего для этого не надо. У него все здесь, в голове. А мне трудно писать про то... Мне трудно придумывать. Поэтому я беру какие-то ситуации из своей жизни, какие-то портреты знакомых людей и использую их. Просто вот я краду образы.
Я не про это. Я хотела спросить, что автобиографичное в том смысле, что вы были на многих войнах, и там это упоминается. Я хотела спросить, чем отличается эта война от других, раз уж мы говорим о том,
окей,
что правила,
простите,
игры поменялись.
Да. Ну, это война, которой не должно было быть. Вот из всех войн. Вот все войны, имели хоть какие-то причины для того, чтобы случиться. Ну, как-то что-то накапливалось, что-то там... Были конфликты, какие трудно было очень решить. Здесь никаких конфликтов не было, ничего. Это война, это просто такая фашистская прихоть Путина. Вот ему захотелось. Ведь посмотрите, сначала взрываются дома в Москве, потом убивают людей, потом маленькая война в Чечне, потом война в Грузии и так далее, и так далее. Это вот, знаете, как хроническая болезнь, которая с каждым... новым приступом проявляется все сильнее и сильнее. Я боюсь, что если его не остановить, все это кончится атомной войной, для которой тоже нет никаких причин. Мировое сообщество должно серьезно на эту тему задуматься и изолировать хотя бы Россию со всех сторон, никого не впускать, не выпускать. Пусть они варятся в собственном соку. Главное, чтобы не было никаких поползновений у Путина еще с кем-то начать войну.
Вот вы будете удивлены, но даже здесь, в Канаде, есть большое количество людей, которые считают, что Путин абсолютный российский герой, и войск российских в Украине нет. Вы их видели своими глазами?
Конечно, видел. Я и разговаривал с ними. У меня целая глава про это есть. Ну как так? Войска есть. Да, конечно, а с кем тогда воюют украинцы? С шахтерами, с рыбаками, там, с алкашами, с какими-то, да? Которые вдруг стали все этими самыми чемпионами мира по вождению танка. Ну вот как вас зовут?
Женя.
Женя. Ну вот Женя, он наверняка умный мужик, у него есть профессия какая. Ну вот сейчас посади его в танк. Он поедет, будет стрелять? Нет, конечно. Это же современный танк.
Да, хотя Женя человек технический.
Да, тем более. Это современный танк. Это нужно учиться. Кто их учит? Значит, кто-то приезжает, кто-то учит. Ведь армия вот этого ДНР, она состоит из трех компонентов, вот эти вооруженные силы. Это российские наемники, которых специально натаскали, надрессировали, как собак, вот на кусок, знаете, как в концлагере давали кусочек одежды беглого каторжника и натравливали собак. Так и этих натравили на Украину, как псов, рассказав им всякие бредни про распятых мальчиков, про убитых детей. Это вот такие вот долбанутые романтики с большой дороги. Или просто идиоты, которым пообещали 100 тысяч рублей в месяц, чтобы они заработали на телевизор, кредит за который надо отдавать. Вот он и за телевизор, или за холодильник. Ну вот что украинец делает? Вот у него есть кредит на телевизор, на холодильник. Он свою гордость засовывает себе в задницу, едет в Россию и строит мне коттедж. А что делает русский? Русский человек гордый. Ему нужно тоже за телевизор, за холодильник заплатить. Да нафига ему работать, если ему дают ружье. Он взял ружье и стал военным. Поехал убивать людей, как на сафари.
Какой ужас.
Дальше, вторая категория, это вот те самые сепаратисты. Ну какие-то сепаратисты, это просто бомжи какие-то, неприкаянные, безработные, алкаши. Бывшие заключенные, сегодняшние заключенные, наркоманы. Им просто вот подпись в тетради за 2 копеечки выдали оружие и поставили на блокпост. И они вот, что они чем занимаются? Они отжимают. Вот любимое слово в Донбассе – отжать. Отжимают квартиры, машины. Там.
Ну, бандюки,
да,
просто.
Да, да. И как бы поддерживают все эти... злокачественные новообразования, регулярные российские войска и постоянная подкачка оружием, техникой. То есть это гибридная война, война подлая, отвратительная, но от этого она не становится миром. Это война. И что бы там Путин ни говорил, война продолжается. Каждый день украинские ребята гибнут. Украина, к сожалению, не может противостоять этой агрессии одна. И те движения, которые делают западные страны, которые продолжают плясать такой вальс успокоения с Путиным, заглядывать ему в глаза, они совершают большую ошибку. Работать с ним нужно жестче.
Да, давайте мы прервемся на рекламную паузу. Наш телефон в студии 905-94-14-30, 905-94-14-30. У нас в гостях Сергей Лойко. Если вы хотите задать какие-то вопросы, можете позвонить по телефону, задать их Жене. Я не думаю, что мы будем выводить вас в эфир, а Женя перескажет. 10:41, вы слушаете «Радио Плюс».
Если у вас только что родился ребенок, то в зависимости от дохода вы можете получить $500 от государства как подарок. Даже $500, вложенные в детскую образовательную накопительную программу ESP, могут принести вам до 40% прибыли в этом году. И в дальнейшем надежные 5-6% прироста ежегодно. ESP – это один из вариантов инвестирования. Посмотрите условия на веб-сайте totrov.com или по телефону 416-222-0533.
Пострадали в аварии? Водитель, пассажир, пешеход и велосипедист? Даже не имея страховки, вы имеете право на максимальную денежную компенсацию. Звоните 416-846-4529. 846-4529.
Рука мастера творит чудеса. Гармония мастерства и стиля рождает индивидуальность каждого. Мастер Марина Букин. Салон красоты «Каприз», 5000 Даффрин-стрит. Звоните 416-661-63-27. Каприз-салон.com.
10:43, вы слушаете «Радио Плюс». Наш генеральный спонсор – это компания «Ями Маркет». Два супермаркета. Один находится на Даффрин, чуть южнее Финч, другой в Мейпл на Мейджор Маккензи и Даффрин. В ресторане «Они», который расположен в Торнхилле по адресу 1450 Кларк Авеню Вест, блюда не только армянской, но и настоящей кавказской и европейской кухни. Внимание, если вы планируете провести корпоративную или дружескую вечеринку, банкетный зал ресторана «Они» вмещает до 35 человек. Добро пожаловать! Кейтеринг и тейкаут все дни в неделю со вторника по воскресенье, и заказы принимаются с 12 дня до 10:30 вечера. Ресторан «Они», 1450 Кларк Авеню Вест. Звоните известному повару Сурену Аветисяну 905-761-6484, 905-761-6484. Самый выгодный сегодня курс обмена валюты в GTA Financial находится этот пункт в обмена валюты на Фрешко Плаза по адресу 800 Стилс Авеню, угол Баттерс, рядом Second Cup. Здесь же вы сможете моментально обналичить чеки. Еще раз, это северная сторона Стилс, угол Баттерс на Фрешко Плаза, рядом Second Cup. Телефон 905-760-2772, 905-760-2772. Обмен валюты и обналичивание чеков на самых выгодных условиях. И еще раз напоминаю про наш веб-сайт RussianWeek.ca. Это очень удобно и оперативно. Мобильная версия существует у нашего портала. И новости у нас обновляются там в течение всего дня и даже ночью. Это в основном канадские новости. Но вы можете посмотреть ссылки и на другие новостные события, мировые в частности. И еще раз напомню вам, что сегодняшняя передача, если вы не по каким-то причинам не слушаете нас живьем, то она в архиве будет после, мы когда закончим, Женя ее выставит на веб-сайт, и вы можете послушать. У нас сегодня в гостях Сергей Лойко. Сергей тут спрашивает по поводу вашей книги, где ее можно купить и на каком языке. Я вчера с удивлением узнала, что на эстонском она уже вышла.
Нет, не вышла. Выходит. Есть контракт с очень хорошим эстонским издательством, она выходит в этом году. Ее переводят на эстонский, ее переводят на грузинский, ее переводят на голландский, ее почти уже практически перевели на польский, 20 февраля она выходит в Польше. Но ее читают другие издательства, пока процесс этот медленный, очень профессиональный, но сейчас она доступна на русском и украинском языке, изданная Bright Star Publishing в Киеве, выдержавшая уже тираж 40 тысяч. И сейчас она доступна на любом европейском и даже на канадском и на американском Амазоне.
Амазоне, да.
Да, если вы наберете L-O-I-K-O, Airport, вы там увидите и украинский, и русский вариант, и сможете его заказать на Амазоне. И это не электронная книга, это реально бумажная книга, она вам придет в течение нескольких дней. Сейчас мы запустили, кроме этого, вышел очень интересный альбом, который начитывал, там отрывки из романа, их начитывал замечательный русский, украинский актер Алексей Горбунов. Многие его знают и им восхищаются. И там замечательные песни современных украинских групп и «Океана Эльзы», и даже вашего компатриота Василия Попадюка.
А я с ним играла, кстати, да, вместе.
Замечательно.
Я хорошо его знаю, Вася.
Да. Вы с ним в карты играете?
Нет, я музыкант тоже. Мы так, у нас так сложилось, что на радио работает большинство музыкантов.
Потому что он в карты тоже хорошо очень.
Нет, я с ним в карты не играла. Нет, он меня аккомпанирует.
Я шучу. Вася замечательный музыкант. И он говорит, а давайте я сыграю. Вам же, у вас есть такой здесь драматический момент. Мы говорим, хорошо бы нам гимн здесь. Он, а давайте я сыграю. Он взял скрипку, зашел в студию, сыграл один раз, потом сыграл другой раз, сыграл третий, четвертый, пятый, шестой, каждый раз чуть-чуть по-другому. И потом режиссер все это вместе свел, и получился скрипичный ансамбль, который играет гимн Украины. Это просто заслушаться, это что-то запредельное. Вот этот вот альбом выходит, пока его вышел уже, в Киеве он есть, но в Амазоне его пока нет. И сейчас начитана полностью книга на украинском языке. Она должна выйти в течение нескольких дней. И мы запускаем новый проект. Это литературный перевод на английский язык, чтобы распространить, независимо от того, какие издательства его будут брать или нет, чтобы мы от них не зависели, чтобы у нас был свой собственный вариант. Мы договорились с одним из самых лучших американских переводчиков, Александром Сигалем, и этот контракт стоит дорого, и мы сейчас собираем средства на этот перевод. Я пока плачу свои деньги, и вот получил помощь из Арабских Эмиратов. Кстати, громада украинская в Арабских Эмиратах полностью спонсировала издание аудиоальбома. Это вот такая маленькая, но дружная громада. И замечательные, трогательные люди. Для меня это было неожиданно, очень приятно. И мне вообще кажется, что вот эта вот война, она сплотила украинцев за границей даже больше, чем украинцев в самой Украине.
Может быть, я вам скажу больше, даже к украинцам примкнули некоторые из нас, например,
да,
в этот момент. А почему вы не стали переводить книжку сами? У вас же как бы... Или вы хотели именно художественный перевод?
Нет, я могу художественный сделать. Но, понимаете, вот я буду переводить книжку сам, я напишу новую книжку. Мне будет трудно что-то там перевести. Я так, а давай-ка я вот так вот. Понимаете, ведь есть же человек, который... В чем... Правило перевода. Нельзя перевирать текст. Единственный, кто может это делать, это автор. Возьмите «Лолиту» Набокова на русском и на английском, почитайте.
Да.
Две разные книги.
То есть вы не хотели отходить от текста уже?
Нет, просто. Ну и вообще я ленивый.
Скажите мне, пожалуйста, вот этот момент, который у меня очень тяжелый момент по поводу Поребрикова в книжке, который, понятно, что это история с Пореченковым, она, в общем, я не вкладываю вам в рот.
Ну, это метафора такая.
Ну да, но это узнаваемый абсолютно персонаж. Ну, я надеюсь, что на самом деле он никого не убил.
Ну, откуда я знаю? Ну, он идиот. А как, почему? Я был в этот момент в аэропорту, когда он стрелял.
То есть это вполне возможно было, чтобы он кого-то...
Да, конечно, он мог меня убить. Он стрелял, знаете... Анна, он стрелял не просто из там игрушечного пистолета, он стрелял из крупнокалиберного пулемета 12,7 миллиметров, пули которого пробивают насквозь броню бронетранспортера. То есть вот эти вот пули пролетают насквозь. Там у меня был знакомый парень Андрей, он есть в романе, он погибает, ему две пули попадают этого калибра одна в бедро, другая там еще куда-то, и он умирает. И таких случаев было много. Я совершенно не имеет никакого права какой-то гражданский приехать из России как в тире стрелять, тем более публичный персонаж, тем более телевидение, тем более в каске, на которой написана пресса. Снять бы эту каску с этой надписью и по его жирной жопе надавать бы так, чтобы он неделю не мог бы сидеть.
Ну, у меня немножко другое к этому отношение. Я считаю, что не надавать надо, а за это судить надо людей.
И да кто же будет судить?
Другая история.
За преступление против человечности не судят пока в России никого.
Ну, мне кажется, поезд не ушел, всему свое время. Может быть, это займет долгие годы, но мне кажется, когда-нибудь это будет.
Это такой поезд, знаете, в будущее.
Ну, может быть, тем не менее, мне кажется, что это вполне естественная история. Вот сейчас приближается репортаж, доклад по Боингу окончательный, когда назовут виновных. Я не думаю.
Да все знают виновных. Что тут придумывать что-то? Весь мир знает виновных. Идет идиотская игра. Все равно скажут. Мы же знаем, что скажут. Вы все врете.
Ну, скажут кто? Все. Это скажут люди.
Понимаете,
в России.
Все эти расследования не имеют никакого значения, пока нет деревянной скамьи подсудимых. Ну, вот вы такую скамью построите, потом найдите персонажей, посадите на скамью, а потом расследуйте. По-другому здесь не работает.
Ну, это бессмысленно, на самом деле, спорить о том, будет это или не будет.
Да не будет это ничего, это ненаучная фантастика. Ничего не будет. Спокойно тиран доживет до своей собственной смерти, как всегда. Потом придет какой-то бледный персонаж, устроит доклад к 20-му съезду партии, обвинит во всем Владимира Владимировича, и все злодейство российское канет в лету вместе с его костями. Так и будет. Потом и виток новый. История повторяется как фарс. Почему в России история повторяется как какой-то кровавый фарс?
А ну давайте немножко про будущее, может быть, Украины поговорим. У вас какие ощущения с Россией, понятно, да? А по поводу Украины, какие у вас ощущения общие от того, какие изменения произошли за это время, может быть? Вот вы там много времени провели.
Ну, я не политик. То, что все изменения, которые произошли в Украине, это положительные изменения. Власть в Украине принадлежит народу, как записано в Конституции. Это мы увидели. Народ это доказал. Дальше народ должен этой властью распорядиться так, как он должен распорядиться. И уже советовать здесь мы не будем. Конечно, есть проблемы. Конечно, есть и с коррупцией. И вот, например, российское телевидение наслаждается вот этими сценами, когда украинские политики бросают друг друга стаканами, матом ругаются. С одной стороны, это удивительно унизительно, это отвратительно. А с другой стороны, лучше так, чем сидеть с закрытыми дверями и воровать деньги.
Ну да, я понимаю. Тем не менее, проблем в Украине много. И, в общем, есть люди разочарованные, которые надеялись, что эти перемены произойдут быстро, они быстро не происходят.
Вот эти вот люди, которые кидают друг друга стаканами с водой, они на самом деле более достойные люди, чем те, которые на раз, два, три поднимают руки и голосуют за ввод войск в какую-то страну. Только потому, что большой начальник, царь всея Руси, встал не с той ноги. Ага, вчера я с лебедями летал, позавчера Мишке клизму делал, чем бы еще удивить весь мир? Давай-ка я войну организую. Ну-ка, все проголосовали.
Я думаю, что там война была тоже банально за бабло, не совсем потому, что он встал с другой ноги, а он отвоевывал свое бабло. Вот, бандитская история одинаковая. Они, я же говорю, религия бабло, они за него и воевали.
Да как-то очень плохо у них получается. Там уже все вокруг него обеднели, не знаю как. И уже не знают, куда от него деться или куда его от них деть. Даже его самые близкие люди. У них же все их деньги лежат за границей, они туда выехать не могут. А те деньги, которые лежат в России, они превращаются в ноль. Государство не по дням, а по часам происходит обнищание. Они секвестируют бюджет. Нефть падает, цена бензина растет, продукты исчезают, все дорожает. Люди получают пенсию старухи 14 тысяч там, рублей в месяц. Платят 10 тысяч рублей за квартиру. За все эти ЖКХ, которые растут как на дрожжах. А как прожить на 4 тысячи рублей? Владимир Владимирович, красносолнышко.
Сереж, а кстати, мы хотели, я с Викой вот разговаривала с вашим продюсером, она сказала, что кусочек, может быть, мы сможем поставить в эфире из вашей аудиокниги, если у Вики есть, да, мы бы сейчас после перерыва поставили маленький кусочек. Но я вас хотела еще спросить про этот момент, который мне было очень интересно по поводу, там идут ссылки на Чеченскую войну и на то, что произошло с главным героем во время Чеченской войны. Вы видели действительно кавказцев и в аэропорту, и воюющими. То есть это действительно кадыровские люди воевали?
У меня нет сомнений в этом, да. А какие еще люди? Других кавказских людей, кроме как кадыровских, нигде больше нет.
Нет, ну там говорили, что это осетинские какие-то осетины? Батальоны, ингушские.
И злая рыба осетрина меня во мраке догнала.
То есть не было никого? Нет. Это все были кадыровцы?
Да.
Жень, чего-то там народ спрашивает?
Нет, все с комментариями в основном. По поводу Пореченкова комментарий, что человек...
У тебя нет микрофона, тебя никто не слышит.
Это дискредитация звания журналиста, поэтому вот за это можно судить.
Ну, нет, с Пореченковым это абсолютно, я согласна, что это ужасная история, но мы тут
просто... ребят, давайте так, Пореченков или Поребриков, он идиот, и давайте относиться к нему как к идиоту. И как идиот он, наверное, если никого не убил, заслуживает прощения и забвения.
А давайте немножко, может быть, вернемся к Майдану из аэропорта. Вот эти, вы там были прямо с самого начала, когда... Потому что я помню ваши репортажи до того, как вся эта история началась, до того, как начали гибнуть люди. Я помню это, ваши репортажи.
Я был ночью на площади 30 ноября, когда все это началось. И с тех пор...
Первое избиение студентов.
Да, когда с тех пор я из Украины не уезжал.
То есть и 20 февраля вот эти вот события, и до этого январские события, все происходило практически.
Ну, у меня это все есть в статьях, в фотографиях. У меня в книге все это есть.
Ну, книгу не все еще здесь. Кстати, по поводу книги, может быть, если у вас есть какие-нибудь дополнительные экземпляры, мы можем через нашу редакцию кто-то... Если 905-944-1430, если вот сейчас несколько желающих заявят, может быть, мы как-то перепродадим через редакцию, если вы хотите.
Ну, я не продаю свои книги, у меня вообще ни одной книги нет. У меня есть продюсер Виктория Бутенко, которая занимается промоушеном моей книги. Как она это делает, я не вникаю.
Ну хорошо, мы сейчас Викторию тогда по этому поводу поспрашиваем, пока прервемся на рекламу. И может быть, если Виктория нам даст возможность поставить кусочек из книги, аудиокниги, мы это сейчас сделаем. Наш телефон в студии 905-944-1430.
Пострадали в аварии? Водитель, пассажир, пешеход и велосипедист? Даже не имея страховки, вы имеете право на максимальную денежную компенсацию. Звоните 416-846-4529. 846-4529.
Как найти Арбат? Да просто! Если, скажем, с Поварской свернете направо в Трубниковский, потом на Большую Молчановку, опять направо в Борисоглебский, по нему до Нового Арбата, а там через дорогу и по Большому Николу Песковскому прямо в Арбат и упретесь. Вы не поняли! Здесь ресторан Арбат! А, еще проще! Отсюда по Дафрин доезжайте до Центр-стрит и на восток метров 200. Так что на Центр не заблудитесь. Ресторан Арбат. Всегда в центре. 1416 Центр-стрит. 905-881-46.
С нашим моргиджем легко. Михаил Тульченецкий, Денис Державец, 905-761-7001. Моргидж легко. Ваш Денис Державец, 905-761-7001.
Norfolk Mortgage, license number 10349.
11 часов у нас на часах. Вы слушаете Радио Плюс. Наш генеральный спонсор – это компания... Yummy Market. Не забывайте, что у них есть два супермаркета. Один находится на Даффрин, чуть южнее Финча, а другой находится в Мейпл на Мейджор Маккензи и Даффрин. И не забывайте, что у них есть лоялти-карт. Вы можете покупать и экономить деньги, а также посещать веб-сайт yummymarket.com. Здесь вас всегда ждут самые вкусные новости и последний флаер. А также хочу вам напомнить, что самый выгодный курс сегодня обмена валюты – это GTA Financial. Находится этот пункт обмена валюты на Фрешко Плаза по адресу 800 Стилс Авеню, угол Баттерс, рядом с Second Cup. Здесь же вы сможете моментально обналичить чеки. Еще раз, это северная сторона Стилс, угол Баттерс, на Фрешко Плаза, рядом с Second Cup. Телефон 905-760-2772, 905-760-2772. Обмен валюты и обналичивание чеков на самых выгодных условиях. Очень удобно и оперативно работает наш веб-сайт RussianWeek.ca. Прямо с своего смартфона заходите на крупнейший русскоязычный медиапортал Канады и убедитесь, насколько удобна и оперативна мобильная версия этого портала. А моментальный выход на последние новости, газеты, журналы, объявления в них, а также на архив наших радиопрограмм. Слушайте наши эфиры прямо на своих смартфонах. Это очень удобно, проверено. Новости обновляются в течение всего дня и даже ночью. RussianWeek.ca. Еще раз напоминаю вам, что ресторан «Салют» предлагает вам провести семейную или корпоративную вечеринку. Вы, конечно, помните, что здесь всегда все вкусно и недорого. Ваш праздник будет сопровождать прекрасный ансамбль под руководством Миши Хинки. Созвоните сегодня 905-760-9329, 905-760-9329, либо приезжайте по адресу 2150 Стилс Авеню Вест, это на углу с Петролия Роуд, 905-760-9329. А наш телефон в студии еще раз 905-944-1430, 905-944-1430. Вот народ спрашивает, Сергей, по поводу вашей биографии. У нас сегодня в гостях Сергей Лойко. Вашу биографию именно как военного журналиста. Откуда вы родом и где ваша деятельность? Вот то, что я упомянула, какие войны?
Ну, я родился в Москве давным-давно. Еще в Советском Союзе. Ну, я служил в армии, потом был в офицерских лагерях, а потом стал журналистом. Первая моя командировка на войну, это был Нагорный Карабах, 93-й год. Ну и потом началось Грузия, Абхазия, Чечня. Чеченских поездок было около 20. И на обеих чеченских войнах. Афганистан два раза, Ирак, Таджикистан и вот теперь Украина. Украина вот самая длительная командировка.
А почему у вас украинская война? Именно потому, что она наиболее несправедливая. Почему у вас украинская война вот так вот сильнее зацепила? Вы сказали, что этот монстр из вас рвался написать вот эту книгу.
Потому что это самая несправедливая война, которую я видел в своей жизни. А вот украинцы сейчас очень обижаются, и правильно обижаются, когда некоторые русские либералы говорят, как же мы один народ. Да никакой мы не один народ. Но мы говорим на похожих языках. Часто говорим на одном языке, в силу исторических обстоятельств. В аэропорту при мне все защитники аэропорта, я не думаю, что они делали это ради меня, они говорили все на русском языке. И в этой войне были такие события, которые не могли произойти ни в каких других войнах. Вот, например, сидит командир, это я знаю из первых рук, командир украинской воздушно-десантной бригады у себя в блиндаже, до этого целый день шел тяжелый затяжной стрелковый бой. А через километр от него сидит командир русской десантной бригады, который вел с ним этот бой. И вдруг украинец получает звонок по мобильному своему. «Привет, Саш, это кто?» Это Коля. Какой Коля? Ты что, Коляна не помнишь? Помнишь, как мы зажигали в Рязанке, а потом в Чечне? Ведь некоторые офицеры успели послужить в трех армиях. Советской, в российской и украинской. Угу. Менялись места жительства, переходили в другие армии. А так вместе воевали. И он узнает своего старого друга и говорит: «Ты где, черт, я никогда об этом не слышал, я никогда не слышал про тебя уже последние 100 лет, что произошло, ты как жена, как дети?» Он говорит: «Где я, Саш, я напротив тебя, давай вот у разгромленной пожарки встретимся в 16:00, конец связи». Ну, тот выпил водки, покурил, взял с собой непочатую бутылку водки и безоружный пешком отправился на нейтральную полосу у этой пожарки. Ну, туда минометчикам дал координаты, они приготовились стрелять, если что. Приходят туда командир русских. Старые друзья обнялись, поцеловались, выпили водки, прослезились, рассказали друг другу про семью, про детей. Никто не говорит про войну. И потом, ну, что пришли-то, надо вроде что-то хотел перетереть. Он говорит: «Ты знаешь, у меня твоих 1-200 и 1-300. А разведка украинцев нарвалась на засаду, и вот были такие потери. И русские их подобрали. Давай меняться». Он говорит: «Коль, ну я не могу меняться, у меня обменного фонда нет». Тот говорит: «Ну бери все равно, я в долг тебе, да, потом отдашь». Ну, призвали безоружных бойцов, те пришли с носилками, взяли раненого и убитого, отнесли на место. Расстались, они поцеловались. Через 2 дня командир украинцев звонит русскому: «Слушай, — говорит, — мне сегодня повезло, могу тебе долг отдать». Они встречаются. Он отдает ему 2 раненых, 1 убитого. А русский говорит: «Я ж тебе 1 давал раненого, а я тебе с процентами возвращаю. Ну ладно, я что-нибудь сделаю для тебя». И командир русских отдает приказ своей артиллерии всю ночь лупить по безлюдному лесу вместо позиции украинцев.
Чтобы не убивать.
Да, и, конечно, эти эпизоды исключения, но в то же время эти эпизоды говорят нам, насколько страшна, насколько нелепа эта война, когда бывшие братья по оружию, у них даже нет желания, они не знают, по крайней мере, с русской стороны, украинцы защищают родину, но вот эти вот русские регулярные солдаты, они не очень хотят воевать. И вы обратите внимание, при том объеме выпущенных друг друга снарядов, и этого хватит на Сталинградскую битву, но при этом, хотя потери большие, по сравнению вот с плотностью огня, потери незначительные. В основном потому, что русские воевать не хотят.
Именно кадровые военные.
Да, именно кадровые. Именно регулярные российские части. Они просто отбывают номер. Они понимают, что эта война, никакие бредни про распятых мальчиков их не убеждают.
То есть вот такой парадокс, что вот эти, как вы сказали, отморозки, которые идут за деньги и за телевизор, они верят в распятых мальчиков, да. А регулярная армия, которая в основном и воюет, она все прекрасно понимает, что происходит.
Да, ну не все прекрасно, но командиры понимают. Они не могут сказать «нет», понимаете, они не могут, ну это же конец карьеры, может быть даже уголовное преследование, но он знает, что с другой стороны его бывшие братья по оружию. И же стрелять у него желание. Но это единичные случаи. Ну просто это вот исключение, которое доказывает правило. Война, она война. И именно поэтому эта война такая несправедливая. Война, которую можно было избежать.
А как вы можете оценить потери именно с российской стороны? Потому что люди, которые занимаются исследованием, тот же Лев Шлосберг, там нашли могилы, естественно, российских солдат, их не может не быть. Но цифры очень небольшие тоже, опять-таки, потери исчисляются в официально доказанных, ну, из того, что можно доказать, единицами.
Я разговаривал с Львом Шлосбергом, я его очень уважаю, он героическое расследование проводил и вытерпел давление, нападение на себя. Конечно, не единицы, но вы обратите внимание, что российская армия состоит не из городских жителей, а в основном из деревенских жителей. И если бы все они были из одной деревни, и все бы погибли, то сразу как-то бы всем было бы заметно. А они все не знам откуда. Один из Улан-Удэ, другой там из Мочегонска, третий из Мухасранска. И ну, там сидит бабушка, сидит эта мама с папой, там у них ни кола, ни двора. Приезжают эти военные, привозят этот труп. Говорят, ваш сын погиб во время учения. Но чтобы вы рот не открывали, вот вам 1 000 000 рублей.
Ну да, это для них...
А те 1 000 000 рублей ни разу в жизни не видели и даже не понимают, что для них дороже. Жизнь сына или 1 000 000 рублей. В любом случае они затыкаются, и мы ничего об этом не слышим.
Ну вот именно количество потерь, оно сравнимое с потерями, потому что украинские потери мы по официальным источникам более-менее можем оценить, да?
А
вот
сравнимы, да.
Вы считаете, сравнимы?
И в принципе русская, русские являются наступающей стороной, поэтому их потери по всем законам военного жанра должны в 3 раза превышать потери обороняющихся. Но учитывая неопытность украинской армии и учитывая несколько котлов, особенно страшное поражение при Иловайске, когда буквально на сутки было потеряно управление всей армией, и паника распространилась практически на всю украинскую армию. И если бы русские дальше пошли, они далеко бы могли зайти. То я скажу, ну, может быть, в 2 раза российские потери, но это не обязательно потери регулярных сил, потому что в авангарде вот всех этих нападений находится вот это самое пушечное мясо.
Именно сепаратисты,
Да, из этих наемников, из этих солдат удачи. В общем, Россия таким образом, этой войной, делает для себя одно полезное дело. Россия делает одно полезное для себя дело. Она очищает себя от вот этого шлака, от вот этого человеческого дерьма, бросая его в топку украинской войны. Если со стороны украинцев гибнут лучшие
вот
люди...
Вот об этом же и речь, да. Ведь весь ужас размен, в этом. Тут,
размен
непровоценный. Тут лучшие
конечно,
совершенно люди
конечно.
Гибнут, которые действительно с какими-то убеждениями.
Поэтому,
лучший генофонд, а тут
конечно,
гибнет шлак.
Конечно, это страшно. Но сейчас, когда война остановилась немножечко, и вот этим вот Путин хочет ее забыть, как будто ее нет. Он же как живет? Он включает телевизор. Если там показывают войну, значит, она есть. А если не показывают, значит, ее нет. Вот голову в песок засунул, значит, войны нет. Война в Сирии, потому
война
что он
в Сирии,
сказал.
Да.
А ведь эти ребята, вот все эти, которых еще не убили, все эти придурки-романтики за 100 000 рублей, они же возвращаются в Россию. И вот если в России будет революция, когда все гавкнется медным тазом, то это будет далеко не революция белоленточников, ни Световых, ни Левковичей, ни кого-то там еще. А это вот будет страшный и беспощадный такой пугачевский бунт вот этих бандитов, и никому мало не покажется. Когда будет мародерство, разбои, и когда Россия будет рушиться не только по республикам, а по областям, по городам, это будет такой Mad Max 5.
То есть вы считаете, что этот развал все-таки неизбежен?
Неизбежен. Путин сделал все, чтобы он состоялся. У него было 20 лет, там, ну не 20, 17 жирных лет, когда он мог сделать, превратить Россию в Арабские Эмираты. Нефть стоила $150, инвестиции плыли рекой. Что сделано? Кучка его друзей разбогатела. Все остальные обнищали, кругом война, все вас ненавидят, работы нет, ничего нет, никакого прогресса нет, мозги уезжают, деньги уезжают. Катастрофа, она не только приближается, она уже приблизилась. И во всем этом виноват Путин, потому что, конечно, он никакой не руководитель, а он просто закомплексованный, злобный маленький человек.
Давайте мы нашли кусочек, который мы можем сейчас нашим радиослушателям дать послушать из вашей книги. А потом я хотела бы вас немножко расспросить о том, ну, в какой-то момент, когда это все закончится, как россиянам вообще вести себя в этой ситуации в отношении Украины? Потому что Порников недавно написал чудесную статью, как им вести. Ну, давайте только после этого отрывка. Оставайтесь с нами. Сергей Лойко у нас сегодня в гостях. Вы слушаете «Радио Плюс».
Солдат Василий Геннадий, 3-й полк спецназа, один из защитников Донецкого аэропорта. Там, в ДАПе, Сергей Лойко меня однажды спросил: Геннадий, а что вы, собственно, здесь защищаете? Я ему ответил: свои семьи, своих детей и их будущее.
А эти сооружения, ну должны же мы, украинцы, хоть что-то защитить. Это наш рубеж.
Медведь был лысый, крепко сложенный мужик, с огромными волосатыми, как у Кинг-Конга, лапами вместо рук. При этом среди своих штабных он имел репутацию офицера, способного уговорить кого угодно на что угодно, без применения физической силы. Одним только словом, практически. На локальные терки с сепарами по перемирию от украинцев ходил исключительно медведь. Он стал легендой после того, как в августе первым пошел на прорыв котла под Иловайском и вывел оттуда пешком более 100 человек. Сам шел с ними рядом 6 дней. Расстреляли весь боекомплект, пили воду из луж, если попадались по пути, ели траву, но шли и вышли к своим, и раненых донесли, тех, что в дороге не умерли. Медведь сразу же договорился с командиром соседней за 2 бэхи и 1 мотолыгу. Но тут возникла непредвиденная и, похоже, непреодолимая сложность. Механы наотрез отказывались ехать в аэропорт. А что туда ехать, если это билет в один конец? Они прекрасно знали, что на этом проклятом маршруте следования колонны в последнее время сгорает все, что движется. Формально Украина не находилась в состоянии войны с Россией. Высшее руководство на всех форумах, встречах и конференциях твердило о прямом вторжении российских войск, что было очевидным фактом, но с другой стороны, по причинам, не подлежащим обсуждению, не объявляло в стране военного положения и продолжало именовать войну застенчиво-бюрократической аббревиатурой АТО – антитеррористическая операция. В результате солдат, водитель, механ, да кто угодно, мог отказаться даже в боевых условиях выполнять приказ. И максимум, что ему за это грозило, это выговор. Никакого военного трибунала, никакого штрафбата. Героизм и любовь к родине, как и отсутствие их, дело, конечно, добровольное, но не до такой же, блин, степени, в который раз подумал медведь перед разговором с маленькой группой механов-водителей из соседней бригады, которые наотрез отказывались ехать на смерть в аэропорт. «Хлопцы, значится так, чтобы вы не ссали кипятком во время этого приключения, я поеду вместе с вами. Вот сяду в мотолыгу рядом с тобой», — медведь указал на худого долговязого парня. Это был водитель МТЛБ в грязной замасленной синей матерчатой курточке с драным облезшим меховым воротником. Такие курточки носят ремонтники-подденщики на дешевых придорожных автостанциях. Там все равно стрелок не особо нужен, калибр не тот. Ребята, правда, ну что вы ссыте? С вами поедет сам медведь, блин. Вы обо мне слышали? 3 водителя угрюмо закивали головами, глядя себе под ноги и топчась при этом на 23 своих бычках. Со мной все отовсюду выходят живыми, даже из самой жопы. Но мы-то не выходим, а типа входим вместе с вами в эту самую, попытался сострить один из троиц. Короче, вы все знаете и поняли. Не обращая внимания на этот военно-полевой сарказм, продолжал медведь. Хлопцев надо вытаскивать. Кто, если не вы? И я похлопочу перед вашим командованием об отпуске, о наградах, если что. Медведь понял, что переборщил с этим, если что. Похоже, все испортил. Однако в этот раз, к счастью, или, как оказалось позже, к несчастью, он был неправ. Да хуй с ними, с наградами вашими. С них сало не нарежешь, неожиданно заговорил самый старший из троицы, с большим размазанным по впалой небритой щеке пятном машинного масла, со сбившимися в сальные клоки, седыми висками, на давно не мытой, нечесанной голове. Короче, мы того, поедем, потому что это значится ж с вами, товарищ медведь. Медведь улыбнулся, переводя дух, и чуть не сострил. Типа тамбовский волк тебе, товарищ, товарищ ссыкун. Ну, вовремя прикусил себе язык. Почему мы все время должны выезжать на этом блядском героизме? Думал медведь, пока шел домой в часть, побыстро замерзающий, уже не хлюпающий, а потрескивающий под ногами грязи. Почему мы сами все время, блядь, загоняем себя в эти котлы, в эти окружения, ничего не делаем, пока жареный петух не клюнет, а потом на героизме выезжаем с такими, блядь, потерями адскими, с такими. Зачем так долго держали этот бессмысленный аэропорт? Ради какой, блядь, такой стратегической цели? А теперь, медведь, бери людей, которых нет, нахуй. Бери машины, которых нет. И разруливай ты этот гребаный ад. Так, блядь, получается. Ну так! Рядом просвистела шальная, похоже, мина. Медведь грохнулся в грязную лужу у опрокинутого, пробитого сотнями осколков жестяного забора. Мина шлепнулась в лужу размером побольше, метров за 30, от той, в которой лежал лицом вниз медведь. Он даже не расслышал звука взрыва, словно эта лужа на секунду засосала мину в свою тонну грязи. Ну вот, на второй секунде вроде как взорвалась, подняв цунами густой грязи и опустив все это на спину офицера. «Теперь я со всех сторон замаскирован, как снайпер», — подумал медведь. Поднялся, подобрал автомат и продолжил путь, даже не пытаясь стряхнуть грязь ни с себя, ни с оружия. В эту минуту он вдруг попал в зону действия сети и услышал сигнал прибывшего сообщения. «Ты не забыл? Сегодня день рождения у Сашеньки. Мы тебя любим и ждем», — написала жена. Ему младшему, его младшему из троих сыновей, после войны он пообещал ей девочку. Исполнилось 3 года. Тот еще толком не говорил, но уже рисовал танки, самолеты и папу с ружьем. Блять, как я мог забыть? Медведь сразу попытался набрать Настю, но зона исчезла. Тогда он набрал и отправил сообщение. «Поздравляю, целую, люблю. Скоро приеду». СМС уйдет само, когда снова появится призрачная зона. Последний раз они виделись около месяца назад дома, в Харькове. Первый раз с конца августа, когда он вышел из окружения, и батальон формировали практически заново. 56 убитых, почти все раненые из 200 человек, что были в аду под Иловайском. Тогда медведь провел целых 3 дня дома. А вот в крайний, как тут все говорили, а не в последний, в крайний раз успел домой только на ночь, когда его послали за 2 новыми БМП. 5 часов он был с ней и со спящими мальчишками. Когда утром уезжал, не стали их будить. Настя плакала так, что и без детей слез хватало. Здоровенный мужик, весь в липкой, медленно стекающей грязи, словно замерев, стоял посреди разрушенной деревни, посреди бесконечной войны. Плечи у него опустились, голова поникла, сам он весь как-то сжался. Никто не видел его слез. Рядом никого не было. Но даже если бы были, не заметили бы из-за грязи.
А у нас в гостях сегодня Сергей Лойко. А Сергей, а, кстати, откуда вы в этот раз приехали? Вы сейчас прилетели из Техаса или вы прилетели?
Я из Франкфурта.
Из Франкфурта к нам в этот раз прилетели. А, вы гражданин сейчас Соединенных Штатов?
Нет,
или,
я гражданин,
или гражданин России. Вы гражданин России. То, что тоже люди спрашивали по поводу того, как гражданин какой страны вы до сих пор являетесь. Не Украины и не Соединенных Штатов, России. Поэтому, если кто-то пытается этим отношение Сергея к Украине оправдать, то тут нету ничего. Судя по вопросам, только этим, да. Хотели сказать, что вы получаете печеньки, являетесь американским гражданином. Роман, аэропорт — эмоциональный такой кусок мы с вами сейчас послушали. И я когда читала, ну я сегодня читала, я хлюпала носом ночью книжку, но дело в том, что какие-то куски я читала на вашем Фейсбуке, какие-то очень личные вещи, и они тоже были очень, такие очень эмоциональные, невозможно было не прочувствовать их, да. И вот у меня было ощущение, опять-таки я могу ошибаться, что вы довольно публично писали о смерти своей жены, и, знаете, человек поехал в аэропорт после этого, ну, может быть, у него был death wish, то, что называется, то есть человек, которому было в этот момент так больно, что уже все равно. Это было какое-то, имело отношение к тому, что вы туда поехали? Или никак не связано?
Да нет, это не связано. Просто мне нужно было вернуться к работе, Потому что, ну, нельзя же. Ну, или надо ложиться и умирать тоже. Ну, я выбрал работу.
То есть не потому, что было какое-то желание, пусть оно все закончится, а именно просто как к работе к этому отнеслись? Самую тяжелую точку?
Ехать в аэропорт, помирать, знаете, можно в украинской войне поближе где-то это сделать. Но это же неуважительно к военным. Они там воюют и друг друга убивают, а ты едешь как мудак умирать. Ну, это неправильно.
А у них какой был вообще настрой, что вот умрем, но не сдадим, или они все-таки действительно, потому что вот под заголовком у вас такой рефрен идет в вашей книге, что это книга о войне, которой не должно быть, и о героях, которые хотели жить. То есть у них, но умирали. У них все-таки был вот этот вот, мы не отдадим ни пяди назад, и вот такой был посыл, или мы хотим выжить и что-то отстоять?
Нет, они оптимистично там себя очень чувствовали, они были уверены, что победят, и самое главное, они абсолютно точно были уверены, что их дело правое, и что победа будет за ними, та самая перемога.
А как вы считаете, Россия, вот то, что я перед...
Да, я слышал,
да,
вопрос.
Спросила.
Россияне
должны себя вести в этой ситуации.
Я хочу начать этот процесс. Дорогая Украина, дорогие украинцы, я стою на колени и каюсь перед вашей страной, перед вами, перед вашими женами, матерями, детьми, перед памятью мертвых за то, что моя страна сделала с вами. Я каюсь, потому что я не смог предотвратить этот фашизм. Я каюсь, что я оказался слабым и не смог этому противостоять. Простите меня, если можете. Вот если каждый россиянин примерно так скажет, то, может быть, украинцы нас простят когда-нибудь.
А что вы думаете по поводу тех людей, которые говорят, ну я же не голосовал никогда за Путина, я же не имею к этому отношения. Причем тут я? Почему я должен за это каяться?
За преступление фашистского режима в Германии ответили все немцы.
Ну, безусловно, это, наверное, правильный процесс, но для этого этот процесс должен прежде всего
преступлению
произойти в самой
стране. Нужно было не обязательно участвовать в преступлении, обязательно ему противостоять.
Вы понимаете, мы, к сожалению, чтобы до этого дойти, нужно, к сожалению, пробиться через вот то, что мы здесь пока, да, начальный этап. Мы попытаемся пока пробиться через вот эту стену, которую люди завесили перед собой при помощи российской пропаганды и российского телевизора, и даже через эту стену мы пока не можем пробиться. Вот видите, вас спрашивают, а какого вы гражданства? Потому что подтекст идет такой, что ну он же американец, это все вранье за печеньки, понимаете? То есть, ну, скорее всего, я так понимаю, да, Женя вот кивает головой, он слышал этот вопрос. То есть мы пока не можем даже эту стену пробить. О каком, как бы, вставании на колени и прощении может идти речь, если люди не хотят в это верить?
Это индивидуальное дело, я никого не призываю ничего делать. Ну, разберутся, встанут на колени. Не встанут на колени, это их личное дело. Может, их и без этого простят. Главное, чтобы не было войны.
А как вы думаете, когда-нибудь Украина, уже, я надеюсь, интегрированная в какое-то европейское сообщество, а будет все-таки устраивать свой Нюрнбергский процесс? Потому что люди, которые с украинской стороны, там тоже достаточно людей поучаствовали.
Конечно,
в этой войне.
Украина, в принципе, формально развивается правильно. У нее большие сложности с кадрами. И кадры решают все. Одним, кстати, из основных побочных эффектов вот этой великой майдановской революции является недоверие к властям всех уровней, недоверие к лидерам, потому что люди увидели, что они кого угодно могут сбросить, просто выйдя на площадь, и их надо очень удивить, им надо очень понравиться, им надо очень услужить, чтобы они стали тебе доверять. Поэтому мы видим, как тяжело правительство работает. Мы видим, что даже появляются Саакашвили, какие-то совершенно посторонние люди. Но это временное явление. И я думаю, если правительство будет работать правильно, вот это вот доверие можно будет заслужить. Но его заслужить теперь, после того, как народ понял, что он может сбросить правительство, если захочет, сам, что власть принадлежит ему, очень трудно. Но главное, чтобы это не превратилось в такую казацкую вольницу, когда вся жизнь Майдан. Майдан – это инструмент. Инструмент достижения лучшей жизни. Майдан позади. Давайте работать.
А у нас Володя Каневский на линии. Это наш человек, поэтому я его пущу в эфир, потому что это наш сотрудник. Mm-hmm. Просто остальных я не хотела пускать в эфир, потому что у нас достаточно часто случаются всякие неприятные звонки. У нас не отфильтровано, как вы видите. Но вот Володя мы можем...
Что, базар не фильтруем, да?
Ну, насколько это возможно, да, но у нас же, видите, нет ядерной кнопки, у нас прямой эфир как по-настоящему прямой, поэтому я не хотела, чтобы какие-то были, поэтому Женя переводил звонки, но вот этот человек, которого мы знаем, Володя, привет.
Привет, привет, здрасте, да. Я с большим интересом, во-первых, тебе спасибо за то, что ты пригласил Сергея в студию.
Ну, Сергей, спасибо, что он согласился приехать.
Да, спасибо вам, Володя, огромное за то, что вы приехали к нам. Я хочу вас немножко удивить, я хочу вам передать привет из Москвы от Светланы Куренковой, которая училась в пятой школе, где вы преподавали.
Передайте ей огромный привет тоже, очень хорошая девочка, замечательная, талантливая.
Вот, я с ней очень часто разговариваю, и вот этот вот пофигизм, о котором вы говорите, к большому сожалению, он передается большому количество населения, и не все в силах встать на колени и попросить прощения, так как вы это сделали. Вам огромное спасибо и за это тоже. Мне очень важна была ваша оценка состояния в России, я хотел бы, чтобы вы повторили ее, если можно, потому что вы там бываете, живете и больше чувствуете, чем мы, наверное. Революции не будет?
Трудно сейчас сказать. Понимаете, Путин превратил за это время страну, общество в общество онемения. Когда, знаете, как у Гришковца в замечательном его моноспектакле «Как я съел собаку», начальники говорят: мы сделаем так, чтобы у вас, у матросов, остались только три основных желания. Это пить, есть и спать. Вот и здесь тоже. Путин сделал все возможное, чтобы у людей остались только три желания. Пожрать, выпить, поспать и посмотреть зомбоящик. Вот как бы в этом и состояла в основном вся жизнь российского населения последние 15 лет. А сейчас происходит такое... люди просыпаются. Просыпаются от этого летаргического сна. Ведь самое главное в битве в этой – это кто кого переборет – холодильник, телевизор или наоборот. Вот у Путина телевизор все время одерживал победу, потому что холодильник был на высоте.
А сейчас... Ну, вы знаете, у меня такое впечатление, что холодильник с телевизором побеждают до сих пор, потому что я разговариваю со многими своими бывшими коллегами, я музыкант в России, и они весьма довольны режимом. Их никто не трогает. Украина их не заботит, по большому счету. Передачи политические они не смотрят. И поэтому они живут хорошо. Ну да, немножко в магазине чего-то там, чего-то такое пропало. Но, в принципе, понимаете, Россия, на мой взгляд, превратилась в большую и инертную массу, к большому моему сожалению.
Согласен с вами. Но, понимаете, это все как снежный ком. Вот скоро они просто не смогут заплатить за ресторан. Скоро они не смогут заплатить за бензин. Вот пускай они сейчас попробуют. Их квартиры, вы живете в квартире в центре Москвы. Ваша квартира стоила 500 тысяч долларов. Вы ее могли продать за один день. Попробуйте сейчас, если вам надо куда-то уехать или что-то, продать вашу квартиру в центре Москвы за 150 тысяч долларов. У вас ничего не получится. Ваша дача стоила 100 тысяч долларов. Сейчас она максимум стоит 10 тысяч долларов. Вы обнищали. Не все это понимают, к сожалению. И так во всем остальном.
К большому сожалению, вы извините, что я перебиваю. К большому сожалению, фильм «Покаяние» не имел продолжения. Понимаете? Труп не выкопан.
Фильм «Покаяние» был грузинским, а, согласен, труп не выкопан, б, в России, в Советском Союзе не было Нюрнбергского процесса. Он впереди. И, подсудимые уже понятны.
Володь, спасибо тебе большое. А, у нас и, там есть человек, который просит в эфир с комментарием, но это только на ваше усмотрение. Если вы разрешите, я...
Я с Кадыровым разговаривал, с Путиным, почему?
Нет, ну это чисто я хотел вас предостеречь, я знаю, чем это иногда грозит.
Интересный момент у меня, хочу рассказать, может кто-то не знает. В 13-м году, 20 декабря или 19-го, ну в какой-то день, я был приглашен на большую пресс-конференцию Владимира Путина. Это как раз вот Майдан начинал утяжеляться.
Я вас помню.
И я спросил его, такой задал ему вопрос: Владимир Владимирович, а вот какие-то идиоты просят вас ввести войска в Крым.
Да, я
При
помню.
Каких обстоятельствах это может гипотетически случиться? Он говорит, этого не может быть никогда. Мы озабочены положением наших соотечественников за рубежом, но шашками махать не будем. Ну, я приблизительно цитирую. То есть этого никогда не будет, это чушь. И вот такое любимое слово с мягким там таким чуть-чуть шепелявым «ш», «чушь». И на этом все закончилось. После пресс-конференции ко мне подошли мои знакомые журналисты и сказали: «Сережа, ну что ты спросил какую-то фигню? У нас не было возможности. Можно про детей было спросить, про это, про то. Ну, ты как клоун выступил, но это же вообще научная фантастика». Через 3 месяца Путин вводит войска в Крым. Мне звонит один из этих журналистов и говорит: «Слушай, это ж ты ему идею дал».
А там был еще один вопрос, который вы все-таки спросили про детей.
Это предыдущая пресс-конференция.
Я помню это, да, потому что вот я вас как раз первый раз тогда там
сейчас
увидела.
Я не говорю о том, что я спрашивал. Я хотел про Путина поговорить.
Ну, я поняла, что... пустим, да? Петр, да, Петр у нас в эфире.
Да, алло, здравствуйте. Спасибо, во-первых, вам за интересного гостя. С удовольствием бы почитал его книгу. Есть она в интернете?
На Амазоне, amazon.com. Заходите, набираете «Аэропорт Сергей Лойко» и находите книгу.
То есть можно скачать, да? Окей.
Не скачать нельзя, ее можно купить. Но в принципе, Bookland, такой есть ресурс, на нем она есть в электронном виде, и украинская, и русская. Bookland.com.
Хорошо, спасибо. А вот по поводу, значит, вашей беседы, тут было высказано мнение, что Запад делает ошибку в том, что вот пляшет перед Путиным, пытается его утихомирить. Я считаю, что он в другом делает ошибку. По-моему, ему давно следовало перехватить инициативу у Путина и разделить Украину, и обе или три ее части тянуть на Запад, в ЕС и в НАТО. Это было давно бы все успокоилось и так далее. Это во-первых. Во-вторых, я, в общем-то, понимаю недовольство вашего гостя политикой Путина, естественно, мне она тоже не нравится, но я не пойму его очарованность Украиной. Я вот лично каждый год бываю и в России, и в Украине, и могу сказать, при всем шорточе демократии в России, Украина более нецивилизованная страна. В России хотя бы языковой вопрос решен, а в Украине вот до сих пор, так сказать, все это в подвешенном состоянии. Ну и состояние, в общем-то, свободы слова там такое же печальное, как в России. Посмотрите, хотя бы Шустера
вот
или Киселева.
Как раз по поводу свободы слова, спасибо, Сергей. Вот я думаю, что вы лучше других знаете, поскольку вы про последнее время провели в Украине достаточно много. Вот по поводу свободы слова в Украине. Мне постоянно тут люди звонят и говорят: ну вы говорите, что в России нет свободы слова. А что есть в Украине? Там олигархами куплены все каналы, и там тоже никакой свободы слова, и точно так же врут.
Ну, там есть возможность каждому высказаться на том или ином канале. Понимаете, это как в том анекдоте, да, когда говорят: вот у вас в Америке нет свободы слова. Ну почему? У нас вот можно выйти к Белому дому и крикнуть, что Картер идиот. Ну, у нас в России тоже можно выйти к Кремлю и крикнуть, что Картер идиот.
Ну да, да, да. Но состояние именно СМИ украинских.
Ну, я считаю, что, на мой взгляд, украинские СМИ грешат такой желтизной и мелочностью, мелкотравчатостью. они очень, очень любят обсасывать всякие интриги, индивидуальности, кто что сказал, какие-то намеки. Вот все как-то это немножко неприлично иногда. Ну, одним словом, это называется желтизна.
Да-да-да.
Как бы все хотят удивить какими-то открытиями каких-то трусов и шкафов. Вот. А если абстрагироваться от этого, то в Украине свобода слова, и допускаются все мнения, и много хороших изданий, качественных, и журналистика. Ну, в России вообще журналистики нет. Там просто есть... Там отдельно взятые за жопу журналисты, и есть вот этот вот эти вот журналисты-орки, обслуживающие вот эту вот пропагандистскую машину Мордора.
Ну, у вас, кстати, там тоже совершенно узнаваемые персонажи, там, Олевские какие-то у вас есть в книге, которые... Ну, они, их можно по пальцам посчитать, они есть, хорошие, достойные, как Оныгин, Олевский, они
да
есть.
Да нет, там их много, другое дело, что им...
Но их можно посчитать.
Высказываться не дают.
Ну, нет, на Дожде там есть какие-то...
Понимаете, к сожалению, и Дождь, и Эхо Москвы, и Новая газета... Они являются потемкинской деревней. Вот нет, не они потемкинские, они такой частью декорации потемкинской деревни. Потому что, например, Митя Муратов берет у меня два кусочка для публикации в «Новой газете» из романа. Один кусочек вот про водителя, который случайно попал на фронт и что он там увидел. А другой кусочек про... Это единственный кусок, в котором критикуются действия украинских властей. Там, вот, это единственный кусок из романа, и они его публикуют. Там эпизод про садиста, который пытает ни в чем не повинных там гражданских, пытаясь из них выбить какие-то показания. Его потом убивают украинского. Вот, и они публикуют. А дальше они хотят публиковать текст про мать. Русскую мать, которая едет искать свою могилу сына в Украине.
Uh-huh.
А ей сообщили, что он исчез из расположения части. И что он был вообще на учениях. Ни в какой Украине он не был. И вот эту главу у «Новой газеты» опубликовать кишка танка. Потому что у них красные флажки. Они знают, куда им можно заходить, а куда нет. И также радио «Эхо Москвы». Они знают степень своей свободы. Как только ты знаешь степень своей свободы, ты не свободен.
Да, это не свобода уже. Это очень интересные комментарии по поводу... То есть в Украине все-таки флажков нет. Они заходят слишком далеко иногда, поскольку их нет.
Далеко, но... да, выглядят как идиоты иногда. Топят друг друга, там, обливают говном. Там, ну, все уже привыкли к этому запаху. И это, в результате журналистика в Украине становится каким-то развлекаловым. Кто сегодня кого как замочит?
Я думаю, что это временная крайность, потому что в какой-то момент уровень профессионализма, наверное, в новых условиях, он же должен построиться, да, он, наверное, в какой-то момент просто победит, это должно какое-то время пройти. Какие-то люди начнут сами по себе желтизна отпадать. Я надеюсь, во всяком случае. А давайте прервемся на рекламу, на последнюю. 905-944-1430. У вас есть последняя возможность вот позвонить сейчас в рекламную паузу, задать Сергею вопросы, и после этого мы его отпустим. 905-944-1430. У нас Сергей Лойко в гостях сегодня. Книга «Аэропорт», которая вот передо мной лежит, продается на сайте, если вы хотите, на украинском или на русском языке. Она есть на сайте amazon.com. Я думаю, что на сайте amazon.ca на канадском тоже, наверное, есть. Да, можно ее. Потому что книги там, в принципе, одни и те же.
Да, там currently написано «out of stock». Но вы,
ну, можно заказать, да, и потом придет.
Закажите. Если заказать, то они сделают над собой какие-то усилия и пришлют вам эту книгу. Я думаю, что из Америки, из .com легче заказать. Хотя я не знаю, какая разница в доставке.
Я думаю, что книги в доставке никакой, у них есть Верхаус, и у нас тоже те же самые, тот же самый набор.
Что касается вот английской и русскоязычной версии. Русскоязычная версия – это оригинал. А украинскоязычная версия – это перевод. Поэтому, если кто-то... Я бы советовал читать книгу в оригинале, несмотря на все трудности в вопросах языкознания.
То есть те, кто говорит и на русском, и на украинском, лучше читайте на русском, просто потому что...
Я просто советую, вот за оригинал я отвечаю. На мой взгляд, перевод очень хороший, но он немножко более литературный, чем оригинал. Вы знаете, это анекдот такой, когда заведующий детского сада говорит рабочим, которые делают у них ремонт, почему дети ругаются матом. Говорят, вы там вчера что-то кричали. Ну, кричал. Ну, и что вы крикнули? Я сказал, ты не прав, Вася, зачем ты льешь мне за шиворот расплавленный свинец?
Ну да, горячим припоем на голову. Это известная история. Сереж, а...
Извините за старое. Ну, я говорю, что просто, чтобы не было претензий вот к такому переводу. Хотя перевод, в общем, хороший. И у меня претензии к переводу таких жестких диалогов. Знаете, есть такие замечательные, интеллигентные люди, которые, к сожалению, краснеют при слове «жопа».
Я поняла, вы хотели передать вот этот, эту речь, какая она пачет. Ну, да. Я поняла, по запеканным кусочкам понятно.
Понимаете, для меня главным было сохранить речь, которая пахнет порохом. Вот у меня все персонажи в романе разговаривают так, как они разговаривали на войне. Вот я иногда записывал целыми кусками, иногда я даже ничего не переделывал. Просто с пленки записывал весь диалог. И у каждого есть свой голос. Это их голос. И при переводе, я боюсь, что он может потеряться.
Эти люди, которые с вами были в аэропорту, вы будете как-то дальше отслеживать их судьбу? Или вы будете с ними общаться?
Нет,
или
все они являются консультантами моей книги, почти все. И мы с ними так или иначе общаемся.
То есть вы поддерживаете?
Они принимали участие в презентациях этой книги в Украине. И Виктория Бутенко, мой продюсер, она с ними в очень близких отношениях, в дружеских. И
то есть это люди не потеряются
нет,
в вашей
нет,
жизни?
Нет, конечно, мы следим за ними. Многие из них сейчас делают интересные политические карьеры, стали депутатами разных уровней. В общем, это для Украины это очень полезно.
Мне вообще, помимо книги, хотелось бы, чтобы люди еще обратили внимание на фотографии, потому что фотографии совершенно потрясающие, которые вы там сделали. И многих видели на Фейсбуке. Я надеюсь, что когда-нибудь будет музей, в котором эти обязательно фотографии должны присутствовать.
Музей есть. В Киеве есть музей Великой Отечественной войны. Недавно его переименовали, по-моему, в музей просто войны. И в нем огромная постоянно действующая выставка моих фотографий про эту войну.
Именно из...
Да, во многих странах есть постоянно действующие. Например, в Эстонии, в музее оккупации, там есть постоянно действующая выставка. Вы знаете, эстонцы, латыши, литовцы, поляки, они очень внимательно следят за тем, что происходит в Украине.
Да, я это знаю, потому что здесь тоже они большая община балтийская.
Они принимают это близко к сердцу.
И последний вопрос Жене задали по поводу, будет ли книга в России, если на это надежда.
И еще я хотел бы сказать в добавлении, сейчас отвечу на этот вопрос. Сейчас вот украинская диаспора, которая нас принимала, сделала очень хорошую выставку моих фотографий. Я не знаю, что с ними дальше произойдет, но, может быть, действительно есть возможность куда-то их всех поместить, чтобы люди могли их видеть.
Мы пытались, я, кстати, принимала тоже в этом участие, у нас в Сити-холле была выставка небольшая, но она была общая, там часть этой выставки были ваши фотографии. Но люди над этим работают, так что это здесь это будет сделано. Вопрос с Россией, вот тут спрашивают, есть ли надежда, что книга или фотографии там появятся? Не на Фейсбуке, а как бы...
Полуподлец, полуневежда, но есть надежда, что станет полным наконец. Да? Я так скажу, что при жизни Путина это невозможно. Вот сейчас 4 российских издательства ведущих пытались эту книгу заполучить, дрались за нее. Вот, и я поочередно с ними со всеми разговаривал. Они сразу же говорили о кастрации. Ну, кастрировали книгу до... размеров рассказа, и все равно приходил потом большой кремлевский начальник и говорил, нет, это не объективно, здесь украинцы хорошие, а русские плохие, это в Америке такое проходит, в Украине, а в России только объективная подача информации имеет место быть.
Да, мы знаем про эту объективную информацию. Я лекции тут читаю по этому поводу, как они наши. Но это я вам потом отдельно расскажу, потому что наша передача подходит к концу. А по поводу того, как они требуют объективного подхода и что это значит. Это отдельная история. А, Сергей, спасибо вам большое, что вы пришли. Я вам желаю большого успеха. А у вас есть планы остаться в Америке или поедете обратно в Украину?
Нет, я и не в Украину обратно поеду, не в Америку, поеду по Москву, буду кататься на лыжах. У меня там есть 4 лыжни, одна полкилометра для детей, одна километр для среднего возраста, одна 2 километра для более-менее спортивных и одна 5 километров для спортивных людей. Я слежу за этими лыжнями, я их прокатываю, я их пропиливаю. В общем, там у меня, знаете, маленькая Швейцария, и всех приглашаю к себе в гости.
Спасибо вам большое. Пожалуйста. Спасибо вам большое, и хорошо вам отдохнуть и покататься на лыжах.
И вам тоже. И я благодарю вас и всех ваших 29 слушателей. Тысяч.
Спасибо, Сергей. А мы попробуем нашим 29 слушателям, мы попробуем, если вот сейчас Борин Осенбаум тоже приехал, если он с Викторией договорится, может быть, купить несколько книг, и может быть в редакции кто-то, кому очень хочется, сможет у нас их купить. Спасибо вам большое всем. Сергей, всего вам доброго. Алла Кадыш и Евгений Лобанов были с вами сегодня в эфире. До следующего эфира.
Спасибо.